Привет! Вы слушаете подкаст «Хватит». Этот подкаст об отношении к женщинам. Меня зовут Настя Красильникова. Подкаст я делаю в студии «Амурские волны» при финансовой и моральной поддержке Европейского Союза. Он основан на оригинальном документальном сериале «Хватит», который вышел в прошлом году на стриминговой платформе start.ru. Этим эпизодом я закрываю тему религии как сферы жизни, которая влияет на положение женщин. Мой гость – раввин Мотел Гордон. Он возглавляет еврейскую общину среди своих в Хамовниках.
Я должна признаться, что мы же поговорили, я поговорила уже и с имамом, и с православным.
Прекрасно. О, это очень интересно.
Да.
Они передавали батюшкой. Привет, я надеюсь.
Да. Но они были очень оба, скажем так, настроены на диалог, и это было очень увлекательно.
Кайф.
Вот. И...
Евреи, как всегда, в хвосте.
Это был один из самых интересных разговоров в моей жизни. Про иудаизм я не знала до этого разговора почти ничего. Я решила не перебивать этот диалог своими комментариями и рекомендую послушать это интервью до конца. Гарантирую, что вы узнаете много нового. Рав Мотел – человек харизматичный. Сейчас вы и сами в этом убедитесь.
Существует ли на уровне ваших священных текстов различие между мужчиной и женщиной? Одному предписывается, например, одно, а другому другое.
Да, 100% есть такое. Есть заповеди, которые обязаны исполнять только мужчины, а есть заповеди, которые обязаны исполнять только женщины, а есть заповеди, которые не обязаны исполнять ни те, ни другие, точнее, деление не по половому признаку, а есть заповеди, которые, соответственно, обязаны исполнять все. Независимо от пола. То есть, безусловно, Тора признает наличие такого дифференцирующего признака, как пол. Только женские заповеди – это, например, заповедь окунания в ритуальный бассейн, микву. У женщины есть, в отличие от мужчины, менструальный цикл. У мужчины нет менструального цикла. Это какой-то факт. Не из текстов идущий, а как бы из жизни. И по завершении менструального цикла женщина окунается в... Замужняя женщина окунается в специальный ритуальный бассейн перед тем, как идет встречаться с мужем. Соответственно, у мужчины нет такой заповеди просто потому, что у него другая физиология, у него нет соответствующего изменения в организме, которое происходит с соответствующей регулярностью.
Означает ли это, что женщина по причине того, что у нее есть менструальный цикл, считается не до конца чистым созданием?
Не совсем так. Это означает, что у женщины в силу наличия у нее менструального цикла есть определенные ограничения. И эти ограничения, опять-таки, продиктованы в значительно большей степени физиологии, чем религией. И религия оформляет эти ограничения в некоторый ритуал. Она говорит, вот есть красивый ритуал окунания, который обозначает границу между периодом, когда у женщины продолжался менструальный цикл, и периодом, когда он закончился, и выделений из шейки матки нету. Соответственно, ритуал обозначает эту границу, но он ее не устанавливает, не придумывает из ничего, а он ее оформляет.
Правильно ли я понимаю, что все замужние женщины должны этот ритуал соблюдать?
Соблюдающие заповеди Торы, если они...
Да. Какие есть требования к внешнему виду женщин, соблюдающих иудаизм?
Есть ряд требований к внешнему виду. Есть такой стандарт. Стандарт ортодоксальной женщины. Стандарт внешнего вида ортодоксальной женщины. Если берем пока незамужней, то закрытые локти, закрытые колени, закрытая зона декольте, непрозрачная и не обтягивающая одежда. Это 5 основных ограничений. Здесь нет в этом месте догмы, а есть определенные подходы, как бы принципы, guidelines. Откуда они берутся? Мы предполагаем, что в иудаизме, что духовный уровень женщины по умолчанию, он выше, чем уровень мужчины. То есть женщина, видя, условно говоря, неодетого мужчину, она не впечатлится. Ну, мужик и мужик. А я не говорю, что это так с точки зрения науки. Говорю, что это некая конвенция, которая действует в иудаизме. А мужчина, который видит неодетую женщину, он, как правило, потеряет какую-то часть контроля над собой. Теперь, я не являюсь специалистом в этом с точки зрения науки, поэтому не могу сказать, так ли это с точки зрения науки. Могу только сказать с точки зрения своих эмпирических наблюдений, что это хорошо с ними согласуется. То есть я очень мало на своем веку видел женщин, которые как-то неадекватно видел, но очень мало, которые как-то неадекватно реагируют на то, что у мужчины открыта грудь или, значит, как-то рельефно показаны половые органы и так далее. А мужчин, которые на это неадекватно реагируют, действуют неадекватно, которым сносят крышу и так далее, я видел невероятное количество. Поэтому мне эта идея еврейская, что вот мужчина, у него с этим хуже, у него с этим больше проблем, у него меньше контроля над этой сферой, со мной эта идея очень резонирует на уровне даже просто бытового опыта, а не на уровне знания текстов. Из этого вытекают ограничения. То есть мы заботимся о том, как бы ни получилось, что мужчина из-за того, что у него вот этот духовный уровень ниже, из-за того, что он так легко ведется на вот эти открытые участки кожи, чтобы ему это не повредило в его служении Всевышнему. И, соответственно, и в результате возникает ограничение для женщины в плане ношения одежды. Это называется законами скромности, так называемые. При этом для мужчины такие ограничения тоже существуют.
То есть получается, что все-таки женщины отвечают за то, чтобы мужчины не потеряли контроль над собой?
Очень хороший вопрос. И он является как бы здесь центральным вопросом. Если мы на него ответим, то мы дальше остальные вопросы из этого сможем раскрутить легко. Если коротко, то получается, что да, что женщина несет часть этой ответственности. Не получится на этот вопрос ответить отрицательно. Не получится уйти от того, что в иудаизме с женщиной мы делимся как бы этой тайной. Мы говорим, смотри, дорогая женщина, мы должны тебе про нас, про мужчин рассказать некоторую тайну. У нас проблемы с самоконтролем. У нас некоторые проблемы с удержанием себя в определенных рамках. Не могла бы ты нам в этом помочь?
Просто согласитесь, одно дело, если я это делаю из уважения к вашим традиции, обычаям, да, и совершенно другое дело, если я это делаю, подразумевая, что мужчины вокруг меня не могут держать себя в руках.
Да, но это зависит от вашего уровня абстракции. То есть вы можете найти себе разные объяснения, но корневое объяснение, что мы не хотим проверять мужчин вокруг вас. То есть, наверное, они могут себя держать в руках. Если бы они не могли, мы бы сейчас не смогли разговаривать. Наверное, они могут себя держать в руках. Но, по всей видимости, мы не хотим испытывать это. Мы не хотим, чтобы они отвлеклись, не хотим, чтобы эта точка наступила. Соответственно, мы в какой-то момент говорим, окей, мы облегчаем мужчину таким образом жизнь.
Есть какие-то обратные ситуации, когда мужчины делают женщинам одолжение, учитывая их природу?
Огромное количество. Например? Огромное количество. Например, есть действительно природа женщин, которая заключается, например, в том, что на них природой, творцом, кем прикажете, но точно не текстами, а реальностью, возложена ответственность за вынашивание детей. У мужчины нет такой функции при всем желании. Соответственно, есть миллион обязанностей мужа, связанных с тем, что женщина вынашивает детей. Колоссальное количество. То есть есть прописанные требования к эмоциональному климату в доме, за которые отвечает муж. Муж работает, допустим, если это семья, в которой основная конфигурация, что муж работает. Он приходит домой, он должен приходить домой не слишком поздно, он должен приходить домой не слишком уставший, он должен уделять жене внимание. В брачном контракте прописано, что он обязан жену сексуально удовлетворять. И это может быть основанием для развода со стороны женщины. Женщина может прийти и сказать, он меня не устраивает в постели, и на этом основании инициировать развод. Это не одна и не две ситуации, вполне реально. Другое дело, что она должна быть готова об этом говорить тогда с кем-то. Ну, пусть даже с раввинским судом, который должен их развести. А это женщинам иногда бывает некомфортно по самым разным причинам. И обратной обязанности нету. То есть нигде не прописано, что женщина должна мужчине как-то помогать в удовлетворении его сексуальных потребностей, вплоть до того, что даже не прописано, что она должна соглашаться на близость. И мужчины также обязаны экономически поддерживать семью. У женщины нет такой обязанности. Это не значит при этом, что женщина не может экономически поддерживать семью. Мы знаем много семей, в которых муж, допустим, учит Тору, жена работает. Если они выбирают такой расклад, или муж сидит с детьми, жена работает. Вот. Да, и все прекрасно. За счет чего они выполняют эту обязанность, что муж поддерживает семью экономически? Они выполняют это косвенно, что муж поддерживает семью экономически, давая жене возможность работать. Если оба согласны на этот вариант. А фактически, я бы даже так сказал, что в этом брачном договоре традиционном еврейском, в нем нет не прописано ни одной обязанности женщины. Прописаны только ее права. И не прописаны никак права мужчины, прописаны только его обязанности. Почему так делается? Потому что, начиная с физиологической асимметрии, которая, как я уже подчеркивал, идет не из текстов, а идет из реальности. В текстах эта асимметрия отражена таким образом, что мы считаем, что так же, как мужчина, он духовно как бы ниже женщины, также он по физически ее, наоборот, сильнее. Как правило. Это как раз подтверждается научными исследованиями. Мужчины в целом крупнее, они в целом физически сильнее, они живут меньше. Это тоже подтверждается научными исследованиями. То, что они в целом сильнее, и большинство женщин слабее физически большинства мужчин, это какой-то научный факт. Соответственно, в силу того, что мужчина сильнее, его права еврейский закон ограничивает больше. Потому что предполагается, что семей, в которых мужчина будет, не знаю, требовать близости, и жена будет там соглашаться, допустим, и так далее, их все равно будет больше. Поэтому закрепить юридически намного важнее право жены требовать близости, потому что она находится в заведомо уязвимом положении. Именно так сделано в еврейском законе.
А можно вот как-то summarize? Вот традиция, какой она хочет видеть женщину?
Нет какого-то одного образа. Я не ухожу от ответа просто. Мне кажется, нет одного образа, какой традиция хочет видеть женщину. Любой. Сложно что-то сказать на эту тему. Традиция хочет видеть женщину человеком. Это 100%.
Хочет ли она видеть женщину обязательно размножающейся?
Нет, потому что, например, прекрасный пример мужской заповеди. Тора обязывает размножаться только мужчину. То есть вот эта заповедь «плодитесь и размножайтесь» это не какое-то маргинальное мнение, а это прямо в Талмуде записано, что эта заповедь лежит только на мужчине. Женщина не обязана произвести потомство. Соответственно, к женщине в еврейском обществе нельзя предъявить претензию, а что это ты не размножаешься. А к мужчине, наоборот, можно.
Вопрос про... Дальше рассматриваем путь среднестатистической женщины. Вот она вышла замуж. Что она может и не может делать в браке?
Давайте самый крайний пример возьмем. Может ли она изменять мужу, например? В еврейской традиции есть проблема для женщины быть полигамной. То есть иметь нескольких партнеров одновременно. Последовательно, да, одновременно нет. Угу. А с другой стороны, в современном иудаизме полигамия для мужчины тоже запрещена. Но, например, не была запрещена в древности. То есть в древности в этом месте была асимметрия. Мужчина мог иметь несколько жен, и это записано в Торе. И более того, это совершенно не уникально для еврейской традиции, а так жил, опять-таки, весь мир тогда. Мужчина мог иметь несколько жен. Вот. А женщина не могла иметь несколько мужей. Сегодня уже 1000 лет, как в иудаизме, есть симметрия по этому поводу.
Может ли женщина не рожать детей?
Да, конечно. Есть причины, по которым можно предохраняться, по которым можно использовать средства контрацепции. В этом придется вовлекать раввина. То есть нужно будет пойти к раввину и объяснить, почему я не хочу иметь детей. Не в смысле, что я обязана, но в смысле, что здесь все-таки есть некоторый нюанс. Контрацепция как предотвращение зачатия, предотвращение исполнения заповеди плодиться и размножаться, может создать проблему для мужчины. Она-то не обязана размножаться, но он-то обязан, и они же все-таки здесь в одной лодке оказываются. Соответственно, она обязана учитывать его интересы. С точки зрения его интересов, с точки зрения его обязанностей, он обязан плодиться и размножаться. Значит, ему использование средств контрацепции запрещено. Ей не запрещено, но ему запрещено. И здесь мы, с точки зрения еврейского закона, не делаем различий между мужской и женской контрацепцией, потому что мужчина же знает, что она использует средства контрацепции. Соответственно, это фактически как если он сам предохраняется. Поэтому он должен идти к раввину и говорить: дорогой раввин, мы хотим использовать средства контрацепции. То есть я не буду исполнять заповедь плодиться и размножаться. Раввин должен понять, что там происходит. Раввин может как-то помочь этой семье вырулить в ту или в другую сторону. Вот. И бывают семьи, которые усыновляют, бывают семьи, которые делают ЭКО, бывает миллион разных вещей. И женщина может не хотеть беременеть, потому что она не хочет физиологического этого опыта вынашивания детей. Окей, есть in-vitro fertilization. Женщина IVF, экстракорпоральное оплодотворение. Женщина может не хотеть самого опыта выращивания детей, родительства. Ну окей, надо тоже об этом говорить. Может быть, она может отдать на вот это выращивание кому-то еще. То есть тут дальше нужно разговаривать. Я не пытаюсь создать впечатление, что эти ситуации распространены широко в еврейском обществе. У меня нет задачи исказить действительность. Мне важную штуку хочу сказать, что 100% это не широко распространенные ситуации. И что абсолютно точно мы намного чаще статистически встречаем семьи достаточно традиционные, которые традиционным способом зачали, традиционным способом выносили, традиционным способом родили, традиционным способом воспитали. 100%. Но будет ли традиция протестовать или препятствовать людям реализовать какую-то другую модель? Нет, при условии, что они делают это обдуманно, у них есть на это какие-то причины, они осмысляют это плод какого-то сознательного размышления и так далее, пути будут находиться.
Но получается, что личная жизнь двух людей – это вообще-то не личная жизнь.
Да, конечно. В еврейской традиции это не совсем их личная жизнь.
Как устроена… Может ли женщина в браке или вне брака делать аборт?
Да, женщина может прерывать беременность и вне брака, и в браке. Это тоже будет, как правило, предметом консультации с раввином. Как минимум потому, что еврейский закон предусматривает разные опции для разных ситуаций. В каком триместре это происходит? Раз. Действительно, в браке, вне браке? Два. Какие, в конце концов, причины все-таки? Это медицинская история или что-то еще? В общем, здесь есть пространство для разговора.
А желание? Желание достаточно для того, чтобы прервать беременность? Желание ее прервать?
В конечном счете, да. Потому что ты же можешь игнорировать совет раввина. Еще раз. Раввин – это очень важный пункт. Раввин не принимает решения за тебя. Ты потом, получив информацию от раввина, получив мнение от каких-то еще людей, которые тебе важны, в конечном счете принимаешь решение сама.
Следующий вопрос, может быть, не очень логичный. Женщины бывают раввинами?
По-моему, очень логичный вопрос. Женщины бывают раввинами. Другое дело, что в ортодоксальном иудаизме есть очень узкое окошко, скажем так, для женщин, для того, чтобы ей быть раввином. Почему? Потому что не прижилась пока такая практика. Все-таки есть вещи, которые мы слабо можем регулировать. Вот есть общество и то, что оно хочет, то, что оно не хочет. И общество, как правило, хочет такой классический вариант, то есть мужчину в качестве раввина. В ортодоксальном иудаизме это крайне редкое явление. В реформистском иудаизме, например, встречается. Вот. Это очень сильно зависит от самого общества.
Ну вот вы как-то интерпретируете это для себя? Почему общество ортодоксальное не хотят видеть женщину раввином?
Я бы сказал так, что женщина, которая поставит себе целью действительно быть раввином в ортодоксальном обществе, она им станет. Этого барьера его не существует. Это как стеклянный потолок. Вот мы живем в 2020 году, мы не можем управлять уровнем прогрессивности или консервативности общества мановением палочки. Это какая-то долгая просветительская работа. На этом мы можем согласиться, я думаю. Да. Только долгая просветительская работа, частью которой являются такие проекты, как ваш. Соответственно, здесь то же самое. И если мы хотим, чтобы женщина была президентом Америки, нам придется проделать большой путь. Если мы хотим, чтобы женщина была раввином, нам тоже придется проделать большой путь. Причины, по сути, одни и те же. Что любая традиция, она по определению воспроизводит сама себя. И дает крайне мало пространства для того, чтобы шагать влево или вправо.
А как устроена процедура развода? Может ли женщина по своей собственной инициативе развестись? И что происходит с женщиной, если мужчина с ней разводится по своей инициативе? Какая дальше ее ждет судьба?
Я сразу скажу, что в этой конкретной теме я совсем не эксперт. Так вышло, что у нас община молодая, ей всего 12 лет. Вот. Я сам скорее молодой человек, чем пожилой. Поэтому в моей практике крайне мало опытов разводов. Поэтому я эту тему знаю больше в теории, чем на практике, к счастью. Развод может инициировать любая из сторон. В частности, если инициирует женщина, то, как мы уже как-то упомянули, одной из причин может быть то, что мужчина ее не удовлетворяет сексуально. Грубо говоря, просто у него проблемы с потенцией. И они не смогли эту проблему решить медицинским путем. То есть в нормальной ситуации они пойдут, естественно, решать ее медицинским путем. Но если они не смогли ее решать медицинским путем, или он отказывается признавать эту проблему, отказывается ее решать медицинским путем, или, чего хуже, валит на нее, то она имеет право инициировать развод. И развод этот будет дан. Что будут пытаться делать? И могут быть любые другие причины. Она утверждает, что он избивает, даже если нет свидетелей. Достаточно. Никто не будет проверять. Он может даже отрицать. Развод ей дадут. Поверят, не поверят, это личное дело каждого, но публичить не будут и развод дадут.
А кто дает?
Раввинский суд. Есть Раввинский суд, это тоже орган, который, грубо говоря, иерархия получается у нас такая, что вот есть раввин общины, это человек, которому идут большинство аллахических вопросов, но он не принимает несколько ключевых решений. Он не может, как правило, заключать браки, то есть это тоже делается с участием раввинского суда. Он не может развести людей. Вот это там три основные функции. И, соответственно, есть раввинский суд, следующий уровень. Раввинский суд состоит из 2-3 наиболее компетентных в городе раввинов. У нас в городе есть 2 раввинских суда, то есть у тебя есть выбор, в какой раввинский суд пойти. И в каждом из них заседает там 3 судей. Раввинский суд тоже, как и раввин, это орган, общения с которым конфиденциально. Ты приходишь и говоришь, я хочу развестись. Первое, что будет делать раввинский суд будет пытаться помирить. Есть такая процедура, так называется примирение. Он будет говорить, давайте, мы вам дадим семейного консультанта, он или она с вами поговорит, может быть, что-то будет. Они такие говорят, нет, мы уже ходили к семейному консультанту, мы уже все поняли. Раввинский суд мягко говорит, нет, давайте вы хотя бы для проформы, для галочки, один раз сходите вот к нашему семейному консультанту или к какому-то из списка вы сами выбираете, чтобы хотя бы вы воспользовались шансом сохранить семью. Потому что, да, для иудаизма есть такая ценность, что вот семья – это типа хорошо. Это традиция. Традиция говорит, семья – это хорошо. Если ты уже когда-то выбрал быть в семье, ну, решение должно приниматься осознанно. Но люди из той практики, что я вижу, из той небольшой практики, которая у меня, да, есть, я вижу, что люди очень легко проходят этот этап. Если они хотят развестись, им не препятствуют. Они в итоге, там, меня, я сказал, что в общине мало разводов, но не значит, что нету. Единственное, что мне важно, чтобы женщина не была агуной, то есть оставленной женой. То есть если уже люди разошлись, такое важное требование иудаизма, чтобы все-таки они оформили развод. Чтобы муж дал жене разводное письмо. И более того, существует механизм мягкого понуждения мужу к тому, чтобы он дал разводное письмо. Мужья иногда отмораживаются, потому что они не хотят платить компенсацию. Если развод происходит по инициативе мужа, то, по идее, он должен выплатить компенсацию жене. И это прописывается в брачном договоре. Мужья могут этого не хотеть. И тогда раввинский суд может мягко, но принуждать их к этому. И раввинский суд и общество в целом заинтересованы в том, чтобы не было оставленных жен. Почему? Потому что если такая женщина беременеет, неважно, в рамках брака, не в рамках брака, вот еврей, это не еврей, сейчас неважно, если такая женщина беременеет, ее дети имеют проблематичный статус. Имеют такой же статус, как если бы она изменила мужу и родила от другого мужчины, находясь в браке. Хотя они уже не живут вместе. Тем не менее, формально она еще его жена. Поэтому еврейское право очень следит за тем, чтобы, если же уже люди разошлись, то чтобы это было оформлено, заботясь, по сути, о ней. Чтобы ее же дети потом не имели какого-то непонятного статуса в еврейском обществе.
То есть получается, что ситуация. Мужчина бросает женщину.
Не дай бог.
И потом еще не дает ей разводное письмо. Да. Если она начинает жить своей жизнью и беременеет, то она как бы сам, если он не дал ей это разводное письмо, то она сама остается виноватой в произошедшем, и дети ее в подвешенном состоянии.
Она не остается виноватой в произошедшем, но такая проблема существует. Такие мужчины не правы. Такие мужчины не правы.
Но, подождите, но мы сейчас не про мужчин, но у женщины нет никакого инструмента для того, чтобы это прекратить.
Есть,
я не знаю.
Получить разводное письмо от этого мужчины.
А если это невозможно?
Это доходит до крайностей. В Штатах была история, когда годами промышляла целая банда, которая специализировалась на том, чтобы выбивать из мужей разводы. То есть вы приходите, вы хотите, чтобы ваши дети имели нормальный статус. Вы отстегиваете кругленькую сумму. Эти люди приезжают, значит, запирают его куда-нибудь там в гараж, заманивают, значит, берут электрошокеры, вот, и он подписывает письмо, они его выпускают.
А если по своей собственной инициативе развестись, она не должна давать никакого разводного письма?
Только мужчина должен дать разводное письмо.
Почему?
Потому что при заключении брака, тут есть асимметрия некоторая, при заключении брака мужчина подписывает брачный контракт. И это разводное письмо, оно как бы удостоверяет, что она разрешена любому мужчине. Что любой мужчина теперь может вступать с ней в близость.
Но получается, что судьба женщины в руках того мужчины, который этого разводное письмо или хочет подписать, или не хочет подписать.
Секунду, абсолютно верно. Судьба женщины в руках мужчины очень обусловлена, конечно, с той секунды, когда она встает под хупу, то есть выходит за него замуж. Соответственно, она старается выходить замуж за адекватного человека, пытаться заранее понять, какие могут быть расклады, причины развода и так далее. Дальше проходит много лет. Ситуация меняется, люди меняются, жизнь меняется и так далее. Община будет вынуждать этого человека дать им разводное письмо.
Представим себе ситуацию, что к вам приходит прихожанка и говорит: «Раф Мотл, меня муж бьет». Вы ей что?
Не дай бог, конечно.
Да.
Я буду разговаривать не с ней дальше. После того, как я соберу факты, я буду разговаривать с мужем, потому что еврейский закон запрещает домашнее насилие. Совершенно причем однозначно. То есть из всего, что мы сказали выше, что ты должен заботиться о жене миллионом разных способов, вытекает, что, разумеется, ты не можешь ей наносить ущерб. Соответственно, причинять ей боль, страдания и так далее. Любым образом, не только физическим. Если муж практикует пассивную агрессию, тоже проблема. Если муж практикует сарказм, именно на системной основе, это тоже проблема. Соответственно, во всех этих случаях дальше разговор будет не с ней, а с мужем. И будем пытаться помочь, будем пытаться сделать так, чтобы муж понял, в чем проблема. Часто муж просто не понимает, в чем проблема, потому что мы живем в России, и здесь очень часто у людей есть сформированная поколениями установка, что муж, допустим, главный, он все может, ему все можно и так далее. И она сформирована не изнутри еврейской традиции. Люди же в основном из ассимилированных семей. Она изнутри массовой культуры, какие-то фильмы, в том числе безобидные на первый взгляд, типа «Ирония судьбы» и так далее, которые формируют стигму определенную. И огромное количество женщин сталкиваются с этой стигмой. И это идет не из еврейской традиции, это идет из общества вокруг. И более того, к огромному сожалению, я вижу мало индикаторов, чтобы общество вокруг как-то перестало эту стигму культивировать и так далее. Я скорее вижу много индикаторов того, что явно или неявно через массовую культуру эти стереотипы они продолжают наслаждаться. Соответственно, я сталкиваюсь не только на уровне «муж бьет», сталкиваюсь на уровне «муж постоянно говорит со мной о том, какая я никчемная», например. Вот «муж бьет» я, допустим, сталкиваюсь, если вообще сталкиваюсь, то, наверное, крайне редко. Но, допустим, муж говорит мне, что я никчемная, встречается. Я не буду тем человеком, который будет сохранять семью, в которой есть системное насилие. И более того, не только семью, а любые отношения. То есть, если я узнаю, что прихожане просто встречаются и не создают семью, но просто встречаются, и в этой семье, неважно, какая ее конфигурация, в этой паре есть насилие, я буду рекомендовать, у меня были такие случаи, я буду рекомендовать разойтись. Я буду говорить, что окей, если сейчас есть насилие, и вы хотите еще потом делать семью из этого, стоит хорошо подумать. Вот, возможно, буду в отдельных случаях отговариваться, создавать такую семью.
А вообще молитва мужчины и женщины, когда происходит совместная молитва, они могут это делать вместе?
Да, конечно.
Это никакого распределения там по этажам?
Ну, у нас, я вам покажу, когда после того, как пообщаемся, покажу синагогу нашу, это другое помещение. Вот, вы увидите, там нет разделения по этажам. Что у нас есть? У нас есть некоторая символическая перегородка. Она нужна, в частности, для того, чтобы мужчины не глазели на женщин. Поскольку, как мы сказали, есть действительно такое представление в иудаизме, что у мужчин есть тенденция глазеть на женщин. Но, опять-таки, моим бытовым опытом это полностью подтверждается. Я мало вижу вокруг себя женщин, которые глазеют на мужчин, и вот так вот их оглядывают со всех сторон, какой формы у них попа или что-то в этом духе. А мужчин, которые глазеют таким образом на женщин, я вижу много, фактически каждый день, в том числе в синагоге. Соответственно, перегородка, она предусматривает некоторые ограничения этой практики. Она говорит, послушайте, вы все-таки в синагоге, давайте сосредоточьтесь на молитве. Вот мы сейчас отвлекающий фактор уберем, поставим такую символическую перегородку, чтобы женщинам было видно, а мужчинам видно не было. Поэтому откуда берется идея с этажами? Это на самом деле хорошая идея. У нас это не реализовано не потому, что мы это не считаем правильным, а потому, что просто архитектура не позволяет. Мы один этаж арендуем. Там устроено так. Женщинам идеально видно всех мужчин, вплоть до того, что женщина может контролировать, если мужчина случайно потянулся за телефоном, видно, какого размера у него лысина, если она только не прикрыта кипой и так далее. А мужчинам не видно женщин. То есть она сделана как раз в интересах женщин. Женщинам идеально видно все, а их при этом не видно. Если они не хотят быть видимыми, а их не видно. А мужчин как раз видно. Обратите внимание на эту модель. Потому что если вы представите себе картинку наоборот, что мужчины были бы наверху, на балконе, а женщины были бы внизу, точно мы бы с вами сказали, что вот это, конечно, дискриминационно и несправедливо по отношению к женщинам.
Спасибо за то, что слушали этот эпизод. Пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите комментарий и расскажите о подкасте «Хватит» своим друзьям и родственникам. Я напоминаю, что подкаст выходит благодаря поддержке Европейского Союза. В описании вы найдете ссылку на официальный сайт представительства ЕС в России. Там же в описании ссылка на оригинальный документальный сериал «Хватит» на платформе «Старт». Меня зовут Настя Красильникова. Этот эпизод вместе со мной делала исполнительный продюсер Женя Павлова и звукорежиссер Роман Бахарев. Музыку написал Алексей Зеленский. До встречи в следующий четверг.